Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». К слушателям обращаясь, в очередной раз приглашу вас на наш YouTube-канал. Заходите, прямая трансляция, записные программы, все, что вам заблагорассудится. Много интересного, полезного, ну, самое главное, интересного, конечно же. В студии Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев. Всем еще раз здрасте, Оль, привет.
Привет.
Сегодня в России отмечается День парикмахера. Никто не понимает, откуда там пошел этот день, откуда он появился, но факт, вот такой вот факт. Парикмахеры, стилисты сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Ну и мы в этом смысле подумали, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, да, и головы, и прически. И поговорить сегодня, собственно, о голове и о форме головы.
Ты, Леш, наверное, заранее подготовился к этому празднику, несколько изменил свою прическу.
Нет.
Или постригся.
Но это давно уже было, там, несколько недель назад.
Ну, я никак не могу привыкнуть.
Да? Ничего не поменялось, просто в другую сторону. Понимаешь?
А, видишь? Вот.
А ты не могла понять, что не так. А я тебе подсказал. Ну ладно, в общем, профессиональный подход к стрижке, укладке и прическе насчитывает тысячи лет. О парикмахерском деле упоминается в произведениях Гомера и Аристофана, древних греков. Помимо этого, другие исследования показывают, что в Древнем Египте у парикмахеров были специально украшенные футляры, в которых хранились ножницы, лосьончики, средства для укладки волос. Средства для укладки волос несколько тысяч лет назад, понимаешь? Все вот эти мусы и лаки только, так сказать, в ампулах, баночках и скляночках.
И, кстати, были тогда уже средства для окрашивания волос,
да,
это вот та же знаменитая хна или басма, например.
Да, да, волосы тоже красили. Да, и потом у меня сложилось такое ощущение, что в какой-то момент человечество перестало беспокоиться о своих прическах. Потому что вот и там энциклопедии разные всякие пишут, что в исторических документах с 5 по 14 век практически отсутствует упоминание о представителях этой профессии. Там был как бы пик, когда услуги парикмахеров приобрели дополнительный спрос. В XI веке папа римский выпустил буллу, папская булла, об обязательном бритье бород и усов для священнослужителей. Тогда, понятное дело, так сказать, в Европе вновь, ну, если не пик, не бум, то, в общем, услуги действительно стали большим спросом,
да,
пользоваться. В общем, об истории и особенностях профессии парикмахера сегодня будем говорить в эфире «Радио Спутник». С нами на связи историк моды и повседневности Юлия Демиденко. Юлия Борисовна, здравствуйте. Но давайте только сейчас начнем не с истории, а с современности. А почему такой бум барбершопов мы переживаем? Ну, просто какое-то огромное количество парикмахерских развелось.
Ну, смотрите, барбершоп – это же не только парикмахерская. Да? Всегда предполагается, что это еще немножко клуб. И вот те барбершопы, которые появляются сейчас, там обычно они совмещаются с барами, еще с чем-то. Ну, это такая форма проведения досуга. Да, это, ну, вообще хорошо известно, хорошо забытое старое, скажем так, потому что именно такими были, вы не хотели про историю, все равно придется, именно такими были парикмахерские в XVIII веке, да, туда приходили не только побриться, а, слушайте, бритв не было никаких, механических, электрических, тем более, да, и мужчина каждый день должен был пользоваться услугами цирюльника, все-таки процесс довольно муторный, инструментарий примитивный. И, конечно, это клуб, где обсуждаются новости, где устраиваются какие-то дела, где, в общем, идет какая-то жизнь. И, в общем, была сделана попытка сейчас тоже сделать что-то подобное.
Слушайте,
такая история, но тем не менее.
Да, Юлия Борисовна, а у вас есть понимание? Я вот вычитал и, честно говоря, удивился, когда узнал, что цирюльник – это на самом деле низший медицинский чин в армии Петра Первого. То есть этот человек имел скорее отношение не только и не в первую очередь, собственно, к бритью и стрижке, сколько к всяким, он там, значит, кровопускание, должен был накладывать перевязки при ранах, там, врывать больные зубы и так далее. То есть и это назывался, этот человек назывался цирюльник. Есть у вас знания, как произошла такая трансформация?
Конечно, цирюльник – это вообще, говоря, ну не только в армии Петра I, везде повсеместно в Европе, это вот бродобрей, это не парикмахер, это не человек, который создает прическу, это вот бродобрей элементарный. И до как раз вот, если мы говорим про день парикмахера, профессия именно парикмахера, она рождается в 18 столетии. И она рождается в страшной борьбе с цирюльниками. Именно потому, что цирюльники, они вот универсалы, они там действительно пиявки поставить, кровь пустить, какой-нибудь пластырь прилепить, шпанские мушки. Ну, это все цирюльники делают. А вот когда появляются парикмахеры и сложные прически, вот у них начинается борьба не на жизнь, а на смерть. И в конце концов за цирюльниками вот остается такое самое простое бритье, чаще всего народа какого-нибудь простого действительно, и вот эти мелкие зуб выдрать, угу. Мелкие медицинские услуги, скажем так.
К 1777 году, 18 век, в Париже работало около 1200 парикмахеров. Огромная цифра, мне кажется.
Ну, дело в том, что 18 век – это век прически. Даже журналы мод в это время выходят, они изображают там не платье, они изображают именно прически, потому что платья меняются гораздо меньше, чем мода на то, как там убирать голову. Вот, поэтому парикмахеров, конечно, нужно невероятно много. Париж в этом смысле образец для всего мира. И неудивительно, мы знаем, что во всей Англии в это примерно время 50 тысяч парикмахеров. Да? Тоже немаленькая очень цифра, прям скажем. Вот, и еще раз подчеркиваю, это те люди, которые отличаются от цирюльников, от бродобрей. Это те, кто создает прически. Но бродобреи в это время тоже, вот мы говорили про барбершопы и про то, что это такая форма общественной жизни в определенном смысле. Вы все знаете имя самого знаменитого, наверное, бродобрея, да, 18-го столетия.
Леонар, вы имеете в виду?
Леонар парикмахер. Нет, я говорю бродобрея. Фигаро я имею в виду. Либо Марше. А я замечу, что ведь не случайно самая старая французская газета называется точно так же «Фигаро». И появляется она тоже в самом-самом конце, по-моему, 18 века. И это как раз одна из специализаций бродобреев – разносить новости.
Да, давайте про Леонара тогда тоже скажем. Мастер французский Леонар, обслуживал Марию Антуанетту, а потом...
А, прическа у него была около 92 сантиметров, что ли, по-моему. Да. Новый тренд тогда был.
Но для меня любопытно, что он переехал в Россию в 18 веке, и, собственно, после французской революции, насколько я понимаю, значит, и в русскую знать обслуживал. Что еще известно о нем, Юлия Борисовна?
Ну, вообще, действительно, 18 век – это эпоха великих парикмахеров. Вот Леонар – это только один из них. Там были и другие – Легро, Даже и так далее. Но Леонар – это вот такая звезда-звезда, самая настоящая. И он действительно обслуживал Марию Антуанетту. Правда, было такое правило, что, в принципе, парикмахер королевы не должен обслуживать других дам. Но, тем не менее, он выхлопотал себе привилегию, он принимал и других клиенток. Вот. Он вообще такой изобретатель настоящий, да, потому что вот высокие прически, большая пудреная прическа, это называлось, он же придумал еще складной каркас. Такую, да, чтобы вот эту высоту можно было менять, потому что был один эпизод в 1776 году, когда та же самая Мария Антуанетта, отправляясь на бал, не смогла сесть в карету, в экипаж, прическа помешала. Вот. И очень многие ведь женщины вышли просто, она высунула голову в окно. Очень многие женщины так и путешествовали, но это страшно неудобно, как вы понимаете.
Да, да.
И Леонар тогда...
Можно и без головы было остаться тогда, да.
Простыть как минимум, да.
Движение было не такое уж сильное. И, кстати, обратите еще внимание, вот он придумал как раз этот складной каркас, который можно было менять. И обратите еще такое внимание на такую вещь. Вот вы говорите Леонар, это его имя. Вообще-то фамилия у него была Боляр. Его звали Леонар Боляр. Но как раз с этого времени, с 18 века, пошел такой обычай, что всех парикмахеров стали звать по именам. И этот обычай сохранялся невероятно долго. Вот уже в начале 20 века, в 20-е годы в Париже был такой знаменитый парикмахер, которого все звали Антуан де Пари, Антуан Париж. У него была другая совершенно фамилия, он вообще был поляк. В 30-е годы в Москве был такой известный парикмахер, его все звали тоже только по имени, на французский манер Жорж.
Угу.
Вот, ну, эту моду закладывает, ну, вот в том числе и Леонард как раз.
А вот интересно, вот в то время, где все-таки учились вот тот же Леонард, другие мастера парикмахерского искусства? Школ ведь не было в то время, они появились, если я не ошибаюсь, только в конце 19 века.
Нет, были. Вот как раз вот эти вот французские великие парикмахеры, они создают свои школы. Mm-hmm. Вот тот же самый Леонар, у него были ученики, он даже это называл Академией Леонара. Они, кстати, издают все вот эти великие парикмахеры пособия, они издают книги о том, как, собственно, нужно делать прически.
А любопытно все-таки, по книжке можно научиться делать прически? Мне кажется, какой-то опыт все-таки все равно нужен.
Они набирают учеников. И, кстати сказать, вот эти французские первые причесочные академии, это довольно сложная была история. Они там учатся рисовать. У них там занятия довольно много, довольно долго продолжаются, там по 6 часов в день. У них там очень такое серьезное расписание. И прогульщиков он выгонял сразу же без жалости. Он брал штрафы за то, чтобы, ну, если там кто-то опаздывал или как-то был нерадив. Но вообще у него было много желающих поучиться, потому что это была очень хорошо оплачиваемая работа.
Давайте вот от 18 века еще туда назад ретроспективно посмотрим. 17 век это...
Сегодня это тоже хорошо оплачиваемая работа.
Мы об этом отдельно поговорим. Да, 17 век, значит, это век париков. Вот этих вот длинные букли и так далее. А в принципе, вот как человечество, так сказать, к волосам относилось исторически? Вот почему, например, да, в какое-то время там лысые мужчины или короткостриженные женщины или наоборот, мужчины с длинными волосами, да, то есть буквально еще вчера это было признаком женственности, а тут вдруг это стало так признаком, ну, аристократии, мужчина с вот этими буклями длинными.
Или с хвостиками, например.
Или с хвостиками, совершенно верно, да. Вот об этом, Юлия Борисовна.
А очень многое влияет на форму прически, да, и политические события, и социальные, и экономика. Но если мы говорим про вот какие-то там прежние времена прекрасные, то, конечно, это такая социальная определенная стратификация отражается, да. И длинные волосы, понятно, что... Вообще человечество, когда придумывает прическу, вот растут себе у древнего человека волосы, как растут, во время работы, охоты, они ему мешают, ему надо их как-то убрать. И не случайно, кстати, даже в 18 веке прическу в России, знаете, как называли? Уборка.
Угу.
Уборка. Вот такая-то уборка, турецкая уборка, французская уборка, это прическа. Вот. И когда появляется, например, у мужчин хвостик, когда вот эти вот длинные локоны, очень большое служивое сословие. Военные те же самые хвостик, его называли по-французски «ке», его надо убрать, эти волосы, они мешают, они длинные, они красивые, конечно, они говорят о вашем аристократическом происхождении, о том, что вы никогда в жизни ничего не поднимали тяжелее шпаги, но они вам мешают, их надо убрать в этот самый хвостик. Когда, вообще человечество очень рационально, когда появляются женские стрижки первые, в эпоху Французской революции, когда нет горничных, они в это время, знаете ли, на баррикадах, там они в кастрюли в пустые бьют, они требуют равных прав с мужчинами, между прочим, в это время. И что остается делать дамам? Волосы не помыть, не причесать. Парикмахеры, вроде того же Леонара, бежали в Россию. И, кстати, в России его слава как-то была гораздо меньше, чем во Франции. Все-таки другая страна с другими правилами. И что приходится делать? Приходится обрезать свои прекрасные волосы.
Ну, а вот эта история с париками у мужчин, есть тоже какое-то обоснование логическое, понятное, с чего вдруг, да, и почему вот так должен был выглядеть мужчина в ту эпоху?
Ну, вот еще раз говорю, да, как бы в разных странах, в разные эпохи, причем иногда речь идет просто о десятилетиях, совершенно разные моды на волосы, но длинные прекрасные волосы, все пошло от короля Людовика XIV, который действительно обладал в молодости очень хорошими волосами, вот, красивого каштанового оттенка. Длинные волосы, ну, еще раз повторю, это значит, что мужчина имеет достаточно времени, достаточно возможностей за ними ухаживать, и ему совершенно не надо ничего делать, чтобы, знаете ли, они ему мешали. Это очень четкий такой индикатор социальный. А парики, они в разное время, даже и сейчас есть мужчины, которые носят парики.
Да, безусловно.
Но они по другим причинам носят. Да.
Своих волос не достает. Человечество на протяжении всей истории прибегает к искусственным волосам. Боже мой, вот даже мы читаем письма сестер Гончаровых, да, сестер Натальи Николаевны Пушкиной. А прически в это время тоже достаточно сложно. Они пишут брату Дмитрию: «Дорогой Митя, пришли нам мне, пожалуйста», вот одна пишет, «пришли мне искусственную косу, вот я тебе посылаю прядь своих волос, чтобы она по цвету походила, а мне, значит, пришли букли, а еще посмотри, какую еще прическу можно прикупить там в виде банта, потому что вот они сейчас тоже модные, мне бы хорошо». Парик экономит время на прическу, ну и позволяет обходиться, когда своих волос уже как-то становится поменьше.
Я помню, еще шиньоны были очень модные, да, если я правильно называю. Прикалывали сзади женщины, да, вот часть волос.
Очень много, и там и шиньоны, очень много разных названий, вот буколь, просто очень много вот этих вот искусственных накладных, не обязательно искусственные, это могут быть натуральные волосы, да. Как раз, кстати, русских крестьянок волосы покупали во Францию. Вообще считалось, что, ну, потому что светлые волосы, особенно из северных губерний, их очень легко красить в любой цвет. И они считались очень послушными, в отличие от жестких волос, вот, которые на юге обычно у женщин, у мужчин, у кого угодно. Все, что угодно. Косы, букли, какие-то завитки, накладки на лоб, накладки на макушку. В общем, любые абсолютные части прически можно приколоть.
Да, но меня вот, я, простите, опять в свою, в эту сторону. Да, нет, знаете, я про мужские прически. Вот даже там эпоха, да, все, когда смотришь там романтизма, например, да, вот эти вздернутые чубчики, там зачесанные вперед какие-то бакенбарды, то есть... Мужчина действительно, несмотря на дельность, несмотря на шпагу, честь, скажем так, и служивость, вот позволял себе, так сказать, задуматься и о красоте.
И позволял, и мало того, это очень считывалось, если у вас все-таки как бы вид уже такой старомодный, и это всегда отмечалось современниками, да, что вот тот-то и тот очень неряшлив в своей внешности, он позволяет там себе ходить так, как ходили наши отцы. Нехорошо.
А что касается моды, вот как она, собственно, появляется на прическе? Ну, понятно, что интернета нет. Лидеров общественного мнения они есть, но они, скажем так, очень тесно сосредоточены в одной какой-нибудь части России, в столице, например, да, на каких-нибудь балах. А ведь мода должна получать такое широкое, так сказать, применение, распространение.
А вот для этого с 18 века издаются в России журналы моды. И, между прочим, все, наверное, знают, что одним из первых такой журнал издавал Новиков, известный просветитель. «Библиотека для дамского туалета» он назывался. Так вот там как раз были не платья, там были именно прически.
А интересно, вот стригли в основном, да? И делали прически в основном русские мастера, или все-таки приезжали такие специалисты, как...
Леонардо,
французы.
Леонардо дорогой художник, как мы понимаем, и очень много... Приезжали французы, действительно, не только французы и немцы. Даже слово-то парикмахер, оно же немецкое слово, да? Изготовитель париков, собственно говоря. Приезжали иностранцы, но уже в 18 веке русские люди очень быстро научились. Своих крепостных отдавали в обучение вот этим заезжим мастерам. И полно было объявлений в газетах. Продается, значит, девка такая-то, хорошо обучена делать прически барыне. Продается, значит, такой-то, может служить парикмахером и для дам, и для господ. И так далее, и так далее. Очень быстро все научились. Ну, в общем, наука-то тоже не хитрая.
Вот, вот это важный момент, да. Наука не хитрая, при этом...
А вот как раз хитрая наука.
Да, мастеров-то мало, действительно, и тогда, и сейчас. Но сама принадлежность к профессии... Но как бы демонстрировала, как бы сейчас сказали, принадлежность к шоу-бизу, понимаешь, да? То есть это мы можем вспомнить там Свирид Петровича Голохвастова, цирюльника из Киева «За двумя зайцами», да? И это был, он был возвышенный среди этого мещанства, значит, он был цирюльник, это было нечто престижное, понимаешь ты, да? Ну, как вот Сергей Зверев, например. Вот примерно то же самое было и всегда... Юлия Борисовна.
Это было не всегда. да, но тем не менее, в 18 веке вот эти вот прекрасные французские парикмахеры, а между прочим, среди них вот это один тоже королевский парикмахер Легро де Руминьи, он вообще был из обедневших дворян. Он по происхождению даже был такой благородный человек. Но они, в общем, считали, что они настолько преуспели в этом своем искусстве, что они должны уже не в ремесленном цеху парикмахеров находиться, а они стали писать петиции королю, чтобы их причислили к цеху художников. Ну, правда, не получилось у них, если честно, им велели оставаться в своем парикмахерском цеху и проявлять художество вот в своем деле.
Ну, а, кстати, в России, по-моему, тоже долгое время вот парикмахеры считались работниками сферы услуг, да, и только потом, по-моему, они стали людьми творческих профессий, были признаны как люди творческих профессий.
Ну, они, в общем, смотря какие парикмахеры есть... Есть действительно художники, а есть и те, которым слово «ремесленник» слишком будет хорошо, прям скажем.
А вот, на ваш взгляд, вот, да? Наверняка таких, да, средней руки мастеров, их гораздо больше, а хорошего мастера найти очень сложно, и можно потратить на это всю жизнь, и, в общем-то, так и не найти вот настоящего парикмахера, который действительно делал бы именно тебе хорошие прически, хорошее окрашивание, эмалирование, тонирование и так далее. У меня есть на
это свое мнение, да, Юлия Борисовна, что вы думаете?
Ну, конечно, это проблема, это любой человек знает, что можно выйти из парикмахерской прямо помолодев на несколько лет, и так что на тебя будут все оглядываться, а можно, в общем-то, скорее бежать домой и плакать.
Но знаете, вот очень часто, вот сейчас мы говорили, да, начинали с того, что Москва там, например, переживает пик барбершопов. Я еще помню, ну там, наверное, лет 12 назад Москва также переживала пик салонов красоты, авторские студии такого-то стилиста, тоже весь центр Москвы, так сказать, был ими заполнен. И я помню эти чудовищные расценки на, значит, окрашивание волос 20 тысяч рублей, а стрижка 8 тысяч рублей женский, и обязательно, вот нет, надо идти и заплатить 28 тысяч рублей. И у меня складывалось ощущение, что они, конечно, продают не прическу и не свой навык и мастерство, этот тот или иной стилист, а нечто другое. А нечто другое, вот то, опять же, то, с чего мы начали, некую принадлежность к какому-то клубу, какой-то социальной страте. То есть, если ты уходишь там за 30 тысяч рублей себе прическу делать, значит, ты успешный человек. И не важно, что сделает тебе тот или иной стилист. Как же они так умудряются продавать свои дорого услуги, Юлия Борисовна?
Вот, ну, если есть спрос, есть и предложение. В общем-то, все как бы очевидно.
Нет, это как раз часть вот этого парикмахерского искусства. И мы не случайно ведь с вами уже упомянули Фигаро, прекрасный сочинительный персонаж. Убедить клиента. Они изумительные рассказчики и уговорщики, и переговорщики, скажем так. Да? Вот это тоже всегда невероятно ценилось в парикмахерах. Убедить клиента.
Да, чистая психология.
Конечно. Они продают легенды, понимаете? Они продают легенды какого-то западного бренда, если они работают на этой косметике. Они продают легенду своей профессии в том числе, да? А, когда они могут рассказать про того же Леонара, про Даже, там, про Лансена какого-нибудь. Вот, они продают легенду.
Но мне кажется, это такой редкий случай. Сейчас никто, по-моему, не продает легенду.
Все только и делают, что продают легенду.
Просто пытаются навязать тебе там какие-то прически, какие-то
они
макияжи,
себя
в это, маникюры.
Они как часть этого мифа, этого эпоса, понимаешь ты? И, конечно, я знаю на личных примерах. Там у меня есть подруги, которые ведутся на эту историю.
Ведутся, а в итоге вот о чем вы говорили, выходят потом из парикмахерской и просто ревут белугой, потому что, ну, я не знаю, вот... Ну, можно, наверное, по пальцам перечесть хорошего парикмахера.
Вот, давайте тогда наличные какие-то примеры. Вот ты говоришь так, а мне кажется, что значит человек, который ее стриг, не продал ей эту легенду. Потому что если он...
Да мне
если...
не надо продавать легенду, я вижу,
подожди.
Что у меня на голове просто.
Нет. Значит,
зачем мне легенда?
Значит, он тебя не убедил, что тебе это хорошо. Юлия Борисовна, а вы как считаете?
А меня не надо убеждать, у меня есть свое собственное мнение.
Это так
что
кажется.
Мне идет, а что нет.
Вот это мнение, оно... Как бы нам не хотелось быть самостоятельно, ну, конечно, формируется очень много чем, в том числе нашим каким-то предыдущим опытом, нашим художественным, извините, вкусом. Оно очень много чем формируется, правда же? И, конечно, попасть на своего парикмахера – это огромное счастье. это правда. И своих парикмахеров берегут, и телефончики их передают там по только близким подругам, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, абсолютно то же самое было всегда. Абсолютно то же самое. В парикмахере всегда ценилась, конечно, искусность, искусство, и вот все-таки его умение совпасть с вами. И даже если это умение только в том, чтобы вас убедить на словах, ну что ж, хорошо, если кому-то это... Главное, чтобы человек вышел счастливым.
Вот именно, да. Спасибо большое. Историк моды и повседневности Юлия Демиденко была с нами на прямой связи. Юлия Борисовна, всего доброго. Мы прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим говорить о парикмахерах и их искусстве рабочем.